«Жизнь после онкологии». Авторский проект Елены Новиковой по мотивам ее книги «Буду жить. Как победить рак». Справляемся с болезнью. Познаем Бога, себя и свое место в мире.
Всем привет, друзья! С вами в эфире сегодня «Формула семьи» под проект «Жизнь после онкологии». Здесь Эльвира Чупенко и Лена Новикова. Лена, привет!
Да, Эля, привет! Всем привет тоже!
Ну что, друзья, мы подобрались плавно к финальному выпуску, да, вот этой большой истории, истории о том, как Лена пережила рак дважды. Она написала об этом книгу, книга называется «Буду жить», и у нас в анонсе, я точно не помню, в анонсе, в описании видео, по-моему, есть ссылочка.
Есть.
Поэтому кто заинтересовался, может как раз переходить, смотреть, там, как ее можно приобрести. Ну а сегодня, друзья, финальная тема — это чем моя история может помочь другим людям. Потому что мы говорили про многое, про то, как относиться к врачам, про то, где искать опору, где искать поддержку, как это все перекликается с семьей, самой собой, личностью, как принять свое новое тело после разных вмешательств хирургических. И вот сегодня как делиться историей, да, почему она может помочь другим людям. И мне нравится, как мы написали в анонсе, что как мы вообще относимся к испытаниям. Вот для кого-то испытание — это такой стимул, чтобы возрасти, да, духовно и просто найти в себе новые ресурсы, новые силы. А для кого-то испытание — это такой момент, когда руки опускаются, и ты не знаешь, что дальше делать, и кажется, что жизнь заканчивается. Вот сегодня будем про это тоже говорить. Поэтому, Лена, вперед! Сегодня подводим итоги, да, этого месяца, этих 5-4, ну, сегодня 5, непростых выпусков твоей истории.
Да, и мы как раз обещали слушателям рассказать, почему вообще я книгу написала, кто меня подвиг на это, да, и как так случилось, что история записана, выпущена, и я не стыжусь рассказывать, не стесняюсь, мне не больно. Хотя кто-то говорит, как это ты так смело там рассказываешь? Ну, потому что это как путь, да, и я вынесла очень много сокровищ для себя тоже из этого испытания, поэтому хвалюсь Богом, хвалюсь немощами своими, хвалюсь вот тем, что, как сказать, что Он оберегает нас все равно, несет на руках, чтобы как раз люди не опускали руки, когда у них такое происходит. Вот в сердце есть поддержать. Так вот, это было еще до первой операции, когда я позвонила также жене пастора нашего, или нет, она меня нашла, они уже были в Канаде, это пастора, ну, семья, которая открыла церковь Армию Спасения в Ростове-на-Дону, миссионеры. Вот, и она мне позвонила до операции, говорит, Лена, мне очень жаль, что ты это проходишь, я как твоя духовная мама, на себя бы готова была взять это испытание. И как вот мамы говорят, да, они как раз и говорят, лучше это мне пройти, нежели моему ребенку. И она говорит, я когда молилась, такое вдруг ощущение пришло, что, ну, что Бог не зря тебя проводит через эту больницу именно. Не вот не чудодейственным путем тебя исцеляет, а вот через руки врачей. Потому что если ты сама вот это тоже пройдешь, ты сможешь сопереживать женщинам, которые то же самое проходят, или людям в испытаниях других, да, и ты можешь прям помочь, потому что ты там была, ты все это пережила, и химию пережила, там, и потерю волос, ну, это позже, да, вот все, что выпало, да, ты также это прошла, и ты можешь быть, ну, вот такой подругой боевой для других, да, которые сейчас это проходят. И она говорит, Лена, ты постарайся запоминать все, что с тобой происходит, может быть, вести дневник, записывать это как-то, сохраняй просто все, что можешь. Возможно, ты после этого, ну, время какое-то пройдет, ты напишешь книгу, и тогда как раз-таки твоя история может побудить других, да, не отчаиваться, она их поддержит. Тогда у меня ресурса на это все, конечно, не было. Для меня это было, как это еще, какую-то книгу писать? Мне бы вот сейчас первую операцию пережить, пройти, а тут слишком такой далекий план вперед. Как-то, но хотя это как маячок был для меня, да, маяк. Вот включили свет там вдалеке, шторм, сейчас буря, грозы, но я иду на этот маячок. Я и проживаю это сама, да, мы с семьей это проживаем, и я также все это запоминаю, чтобы другим потом рассказать и прям поделиться остротой, вот настоящести. Сейчас я знаю, люди прям ведут в Фейсбуке, ну, историю болезни своей, да, есть прям дневники, да, вот такие сайты, где прям как книга сразу пишется, и люди следят, да, читают. И сейчас, конечно, другие возможности с интернетом. Но тогда такого не было. Если вы помните, я рассказывала, что на даче, где мы жили этот год, вообще интернета даже не было. Не то чтобы, как сказать, вот этой связи, там, соцсетей этих, где ты там, вау-вау, я тут, ребята, я тут. Нет, я была на даче за 1000 километров там, да, от друзей.
Получается, это было...
Ой, повтори, пожалуйста.
Немножко изолирована была.
Вот, да, изолирована. Угу, да. Но из-за того, что поддержка все равно ощущалась, да, через смс-ки, сейчас тоже вот смс-ки, ну, WhatsApp, понятно, а смс-ки, да, вот смс-ки, письма вот эти электронные, которые тоже не очень быстро было сообщение, потому что я напишу, на флешку скину, Виталик на работе отправит, потом, когда что-нибудь, ответы какие-то придут, он мне на флешку их сохранит, принесет мне, я читаю в ноутбуке. Даже не так молниеносно, как сейчас.
Боже, как это все звучит интересно.
Это, в общем, мы из прошлого. Ну, мы в прошлом веке.
Слушай, даже я родилась в прошлом веке, так что да, все нормально.
Хорошо. Вот, и так что я все записывала. Сандра, она вот дала мне такую идею, да, и эта идея тоже позволяла мне так держаться на плаву и в сложные времена, чтобы, ну, не просто вот утопать в своих эмоциях, переживаниях, а как-то их описывать. А может, кстати, даже вот это описание, во-первых, уже легче, да, становится, когда человек это описывает, делится, вот, чтобы не так не внутри все это варилось. Поэтому было маяком для меня. Да, это...
А ты знаешь, как из серии «Бумага все стерпит»? У психологов же тоже есть такой совет, что... Если есть какие-то, например, там, претензии, да, к мужу или к жене, или к родственникам, напиши сначала на бумаге, потом перечитай. И иногда действительно так комично, когда ты пишешь на бумаге, что «меня бесит, что он в очередной раз там не помыл две тарелки». Потом ты это все перечитываешь и думаешь, ну какой бред вообще, ну так смешно. Не, я понимаю, что в твоем случае это, ну, не такой пример, это все серьезно, но я имею в виду, что действительно написать что-то, вести дневники, да, да, да. И это, конечно, помогает переживать все эти вопросы, это такая терапия.
Да, да.
И получается, спустя... тебя грела, да. Грела мысль вот эта, что ты сможешь потом написать книгу и поделиться своей историей. Ты идешь к успеху.
Да, однозначно, получается, что так. Сначала шокировала, тоже чуть испугала в начале, да, а потом думала, о, так действительно есть что написать, вот я все сохраняю, я не знаю, когда я это сделаю, но я все сохраняю. Вот, вот эта мысль все равно держала меня, а потом спустя 3 года после окончания вот этого годичного периода я села за то, что, вернее, я уже ее выпустила, значит, ну, года через 2,5, может быть, я начала все это собирать в хронологическом порядке, выстраивать все письма свои, там, я сохранила смс-ки друзей, открытки, что они мне посылали, я тоже это все вставляла в книгу, и когда она уже была готова, я уже там, допустим, ходила, гуляла, допустим, куда-то еду, я говорю, Господь, а не забыла ли я что-нибудь? Может, ты мне напомнишь, если я вдруг какой-то там момент, да, он где-то у меня не описан был, может быть, я могу его еще там вставить. И мне такие парочку приходили потом еще воспоминания, да, Господь напоминал, и так, а, окей, хорошо, будем делать. Ну, и да, и я еще запланировала, как сказать, запланировала. Я в тот же момент погрузилась, это был 2007 год, погрузилась в познание себя и вообще для чего Бог меня предназначил. Книга такая толстенькая была, коучинг в христианском служении. Я прочла эту книгу, она как раз о том, как в кризисные времена пересматривать смыслы жизни, да, понять, какие ценности сейчас там, может, вышли на первый план, понять Бог, что хочет от тебя дальше. И я, как, если я вижу какое-то практическое задание внутри книжки, я его сразу выполняю. А у него там в конце книги вообще 12 было этих заданий, которые просто отвечая на вопросы, которые он там дает, выполняя там какие-то схемы, рисуя, все больше и больше прозревало, что окей, у меня же вот эта вот книга, она еще пока не написана, значит, можно сейчас ее издать. Я так, о, хорошо. Потом, у меня есть песни, которые в столе лежат, вот в тетрадке, да, никто их не слышит, а они же как раз написаны какие-то во время болезни, какие-то до болезни, какие-то после, что я прям вот этот опыт в эмоциональную вот эту краску передала. Думаю, так, надо выпускать. И вот все вот эти ответы, ну, коучинг, он вообще как раз помогает из кризисной ситуации вырулить в новое будущее, в новое такое ресурсное состояние и прям понять, на что опираться внутри себя, да, и что можно людям дать. И я так вот, вот тот самокоучинг, который я с книжкой прошла, как раз подвиг меня выпустить книгу. Я так задумала, вот было бы классно, прям на мой день рождения, 12 мая 2008 года, мне 30 лет исполнилось. Думаю, вот было бы классно держать в руках уже напечатанную. И когда мы говорили с типографией, они сказали, что попозже будет тираж готов. Ну, прям 12 мая вряд ли. А я говорю, ну, даже 10 штучек там не будет. Она говорит, а, не, ну, одну пачку, конечно, сделаем. Я, что, правда? И я такая прихожу в типографию, в этот день мы приезжаем с Виталиком, я беру книжку, я с ней прыгаю, Виталик меня фотографирует. И что, запланировали и сделали. Вот прям к сроку.
Круто. Слушай, ну, получается очень быстро, если я правильно помню, что ты начала бороться с болезнью в 26 лет. Ага. Получается, год ты с ней боролась. И вот с 27 до 30, ну, прям, да, быстро ты написала книгу и издала. Круто. Молодец.
Спасибо большое. Ну, может, ну, мало ли, может, это долго. Я же не знаю, как это.
Ой, я книги тоже не писала. Ну, кто-то и 20 лет ждет, поэтому издали, и это очень хорошо. Слушай, ты так много говоришь про веру, про Бога, про христианство, и я помню, что наш прошлый эфир, если я не ошибаюсь, закончился как раз на вопросе, как вера помогает все это преодолевать. Один из прошлых эфиров точно заканчивался. И мы в анонсе тоже написали, что вот этот процесс, он тебе помог научиться доверять Богу во всех вот таких сложных жизненных ситуациях. Расскажи про это подробнее.
Ну, мое, конечно, отношение к Богу поменялось в каком плане? Что я думала, что это, как сказать, что нужно заслуживать любовь. В первом эфире я сказала, а уже после операции я вдруг поняла, что я пальчиком не могу пошевелить, а он меня любит. Вот это ощущение его принятия меня, да, безусловное, что я сейчас ничего для него не делаю, никак не заслуживаю его любовь, она есть. Вот это как раз такой прям фундамент, мне кажется, отношений с Богом. Чем быстрее человек дойдет до этой точки, или как до вот этой любви, что он уже все вообще сделал, да, все сделал, и мы с ним, как в основах веры нашей тоже сказано, мы с ним и в жизни, и в смерти. То есть, и вот этот даже путь, если это вот финал моей жизни, все равно я с ним, и все равно мне есть кому доверять и на кого опираться. Я хочу с ним пойти дальше и в вечность. Вот, то есть это он, короче, он моя основа, да. Потом я поняла, что, ну и пасторы, мы когда вот разговаривали с ними, что это не то, что Бог, это когда только тебе дает всякие няшки, да, вот, никак тебя не беспокоит, а бывает, что он проводит через испытание своего любимого ребенка, да, как Иисуса, тоже упоминала, да, что через пустыню Иисус прошел, был испытан и вошел в свое служение. Так и нас с вами, ну, верующих людей, вот он все равно, у него есть план дальше, чем мы видим, больше, чем мы предполагаем, чем мы знаем, да, и он все равно к чему-то ведет, он готовит наше сердце, работает с характером, работает еще с какими-то там привычками, убеждениями, с ценностями, да, он убирает шелуху вот эту, и когда образ мне очень понравился, что во время испытания это как будто кусок золото там поместили в печку. Неприятно там, жарко, вообще не хочется там быть, но всякие примеси улетучиваются, шелуха всякая уходит, и достает более чистое золото. И ты уже думаешь, какой красивый образ, что ладно, вот это меня колбасит, но при этом мне, значит, золото там достается, более высокой пробы становлюсь. На какие-то, вот как ты помнишь, да, я всякие плюсы искала во всяких таких образах, там, поддержке, словах, я их там складывала в сердце себе, ну, все, держусь, держусь. Потом я понимала, что он также вот несет меня на руках, хоть через это испытание проходит, да, ну, есть вот и красивые вот эти рассказы, что вот, смотри, Господь, двое следов, или как, две полоски следов.
Да-да-да, я помню про это.
Это, а вот смотри, я тут один иду, ты, значит, меня оставил в этот момент. А Бог говорит, нет, это я тебя на руках несу, я иду, я никуда не ушел. И так думаешь, ого, вот, ну, вот это все глубже проживается. Потом был момент такой, когда перед второй операцией, мы рассказывали об этом в четвертом эфире, на меня напал такой жуткий-жуткий страх перед, прям накануне операции, прям очень меня трясло. И опять из-за того, ну как, и опять, и из-за того, что я боялась, что я не проснусь от наркоза. Хотя вот, да, мы с ним в смерти, да, и в жизни в смерти, но в смерти мы все равно продолжаем вот это вот бояться, потому что это что-то неизвестное. И что это вообще будет? Вдруг там будет больно, страшно или что? Но все равно надеемся на то, что это просто переход в более там классную, вообще вечную жизнь. Да. Но страх этот никуда не девается, мне кажется. Мы можем его вот контролировать, но в какие-то моменты он все равно такой нападает. И я так думаю, а это же не мой ход мыслей. Прям я поняла, что это прям меня атакует товарищ враг и такой закидывает меня. Да вообще, да ты там жить не будешь, да что это вообще там, ты не проснешься. Я так, Господь, я вообще же так вот, ну, до этого не вела себя, вот, на первой там операции, или сколько еще там было, вот, химии, я всех чуть-чуть побаивалась, да, из-за неизвестности, но потом нормально понимала, как, что, себя смогла настроить перед первой операцией, а почему меня сейчас так колбасит, что я уже плачу, потому что я бессилие прям ощущаю свое, и не знаю, как с этим справиться, уже рационально я не могу никак убедить себя, и тут я думаю, ну, все, если уж плакать, то плакать перед Богом. То есть я прям ему так все это изливаю, боюсь вот этого, мне кажется, на меня вот сейчас нападает сатана, меня вот то, пожалуйста, все это там избавь, убери, укрепи. Вспомнила, как Давид, он всегда шел, если вот у него плач, а псалмов плача там больше даже, чем псалмов радости в книге «Псалтырь», он... Как его волнует что-то, он к Богу идет и все эти эмоции ему выливает. Причем так резко бывает даже выливает. Говорит, да, эти враги на меня нападают, я их растопчу, я их там буду вообще убивать. Такой, вообще, Господь, они на меня ополчились, ты можешь там их побороть. Вот он как-то вот так все время каким-то военным языком еще говорил, что я должен их растоптать там. И вот я дошла тоже до ручки и с Господом вот так поплакала и как-то так успокоилась. И опять поняла, что вот с Богом мы прям вместе, он меня никуда не оставляет. Опять будет контролировать движение врачей, там, им давать какие-то идеи и мысли, там, как со мной лучше поступить. И знаешь, что было самое смешное? После операции я прихожу в себя, я понимаю, что я проснулась. Я довольная вообще.
Что вот, ты проснулась?
Да, что я проснулась, я все-таки, ну вот эти страхи, они были безосновательными. Короче, это все на меня нападал товарищ. Вот, ну, например, да, может быть, это не так, но я так чувствовала. И я, короче, меня везут из операционной в кровати, и я улыбаюсь. И медсестра говорит, девушка, вы можете так сильно не улыбаться, а то мы ж вроде вас после операции везем, а вы тут такая довольная.
Слушай, а что, плакать, что ли? Человек жив остался, радостный. Да, это забавно, конечно. Но, наверное, у других реакция такая потише, да, происходит, а ты так эмоционально все пережила.
Да, ну, потому что, ну, первый раз я так понимала, что я даже не поняла, как меня привезли, я очнулась в кровати, мне было, ну, плохо, больно, как-то тяжело. Вот, и я такая никакущая лежала. А тут я понимаю, что, во, я-то это, жива вновь. И, короче, довольно улыбаюсь. Ну, меня прям наполнило вот это. Господь, спасибо, что ты там все опять проконтролировал. Спасибо врачам, что все, они там тоже следили за аппаратами. Вот. И Виталик тоже смотрит, улыбается. Лена, все, вернули. Ой, ну опять, видишь, меня на хохотушку все равно пробивает. Только что но ревела.
У тебя в целом веселая история. Ты несколько раз рассказывала в эфирах, что тебя просили не смеяться, не улыбаться и рассказывать об этом как-то с большей грустью. Но зачем, если все это закончилось, если все это пройдено, если для тебя это праздник? Так что здорово.
Ой, спасибо, Элечка. Твоя поддержка мне так важна. Мне приятно. Круто.
По поводу помощи другим людям, я хочу вернуться к тому, что мы говорили в первом эфире. То, что почему история другого человека, она может помочь тому, кто проходит сейчас вот эти сложные времена. И мы с тобой говорили про онкопсихологов, про фонды и про групповые вот такие собрания, да, я не знаю, это терапия или нет, но вот групповые собрания, где люди делятся. Давай еще вот об этом подробнее поговорим в нашем эфире сегодня. Вот ты ощущала конкретную там помощь или поддержку, когда ты еще не преодолев весь этот путь, или вот когда ты первый раз с ними столкнулась, ты поняла, что да, мне легче, когда рядом со мной люди, которые делятся такими историями, и вот это меня вдохновляет. Или тебя, например, это наоборот угнетало? Как ты это?
Нет, мне как раз-таки помогало то, что я не одна такая на свете, которая борюсь с этой болезнью, да, и я смотрю, вон народ там, кто-то говорил там, я уже 10 лет там после рака груди и живу, а кто-то там говорит, я уже 30 лет как переборола там, ну, вернее, вот мы прошли, да, и поболела, и вот я сейчас думаю, в ремиссии, как это называют. Да, что все спокойно. И я так думаю, ну, значит, это, ну, не финал опять, значит, это не так страшно, значит, я забочусь о здоровье. И мне всегда помогает информация, когда я о чем-то больше узнаю, у меня вот уровень вот этого тревоги, страха понижается до того, что может вообще уйти. И когда и врач что-нибудь скажет, расскажет, какие там, может, фрукты есть, или как вот организм, нельзя его сильно пережаривать, так сказать, на солнце, нельзя его сильно и охлаждать тоже. Ну, какие условия нужно соблюдать, чтобы организм вообще не стрессовал и хорошо себя чувствовал, да, был работоспособным. Врач сказал, потом онкопсихолог сказал, поделилась там она какими-то моментами, и ты так, вдохновляет, класс, помогает, прям как-то, ну, успокаивает, что вот мы в команде тут, и мы все можем друг друга поддержать. Я как-то не готова была прям сильно вот с незнакомыми людьми прям затусить, потому что у меня и так вот церковь есть, люди, которые вообще одного мировоззрения, да, мы вот там и так у нас много поддержки, но вот с этими мне вот было достаточно, ну, как с моими коллегами, он говорит, мне было достаточно вот там пообщаться, ну, с кем-то познакомиться, с кем-то из также ведущих этих форумов, ну, или организаторов, тоже мы на связи до сих пор с кем-то там дружим, поддерживаем отношения, если что, я там к ним направляю людей, кто интересуется. Ну, и участвовала еще в благотворительных акциях, может быть, вы слышали такое, ну, ты или вот вы как журналисты, вы же не журналисты, ни в кавычках нет, журналисты. Лет назад Эйвон проводил Красной площади прям. Они так громко об этой проблеме заявляли, что она есть, но есть женщины, которые это пережили. Они нас, вот этих женщин, награждали подарками всякими, какими-то спортивными принадлежностями, косметикой, чтобы, ну, вот опять женщина ощущала себя женщиной, да, занималась...
Символ у них еще есть такой, розовая ленточка такая.
Да, да, мне такую подарили, да, в один год. Я была вот этим героем. Она вот, ленточка эта переходит, ну, все время нового человека награждают. Но когда я вдруг увидела вот эти плакаты, по Москве были там «Рок против рака», был у них концерт, ну, и вот этот благотворительный марш, и я так позвонила, я так почувствовала, что мне надо там быть, ой, прям я хочу там быть. И я так сама, можно сказать, напросилась, там рассказала про себя, а оказывается, кто-то передал мою книгу людям организующим, и они сами меня тоже искали пригласить на этот марш. И потом нас свели вот с этой женщиной, которая меня искала, и я к ним там напросилась. И вот я тоже свидетельствовала из большой сцены, получается, на Красной площади о своей истории, как я пережила рак дважды, вот подряд 2 года еще и пела вот эти песни, которые написала в период болезни. И книгу даже они там мою распространяли вот в рамках ярмарки. Так что вот прям у нас получилось хорошее содружество. Это разные такие есть, как сказать, работы у этих фондов. Вот, допустим, Avon, оно просто на массы распространило эту информацию, чтобы женщины занимались своим здоровьем, проверялись там. И, кстати, ставили палатки маммологов, там, онкологов, онкопсихологов, чтобы женщина вот на этом, ну, фестивале пока находится, она могла в эти палаточки зайти и даже маммографию, по-моему, сделать. В какой-то год вот такие кабинки. Вот. А есть вот онкогруппы, как это правильно сказать, форум, нет, не форум.
Сообщество.
Сообщество, да. Они прям индивидуально с человеком работают и помогают добыть им лекарства. Если вдруг организация отказывается выдавать бесплатное лекарство, они начинают добиваться, чтобы лекарство было выдано.
Да, это фонды как раз эти.
Да, вот это фонды, да. Так что у всех разная задача, да, кто-то яркий какой-то праздник делает, чтобы обратить внимание, да, массовости на эту проблему. А кто-то лично с каждым человеком работает. Мне кажется, и то важно, и хорошо, что разные есть люди, да, и их сердца расположены так вот помогать.
А как ты считаешь, вот тема рака, и в частности там рака груди, да, или, не знаю, рака яичников, это табуированная тема в обществе или нет? Ты встречалась с какими-то запретами или с ситуациями, когда люди не знают, как об этом говорить, им неловко, они вот, знаешь, такие, ну, как бы, давай нет, давай мы не будем это потише, давай эту историю куда-нибудь запихни подальше, нет, не будем о ней.
Есть, конечно, такое. Вообще у нас рак боятся, ну, слово рак и онкологию боятся в населении, поэтому проходит вот эта работа. Допустим, ну, за границей, не знаю, Америка, Европа, там вот эти дни, там, рака груди, ну, или, как сказать, вот эта розовая ленточка.
День борьбы,
да. Там как раз вот эти все магазины модные, они вот эти ленточки, там Сваровски делает вот это из своих камней вот эту розовую ленточку, там шьют там наряды в витринах все как раз с этими лентами, и мы просто когда были в Австрии, мы там учились однажды и гуляли, вот как раз это было в районе октября, по-моему, потому что вот в октябре как раз, по-моему, этот день. И смотрим, прям так это, ну, бросается в глаза, что не замалчивают эту тему, наоборот, они напоминают, друзья, давайте занимайтесь своим здоровьем, женщины, там, следите за этим. Ну, а у нас есть, и у нас и верующие среди тоже говорят, ты что, надо отрицать это, нету у тебя ничего, что ты об этом говоришь, вот мусоли же это одну тему, вот забудь об этом, занимайся вот этим, вот я так занялась, и ты так занимайся, это.
Ну, нет.
Что я считаю нужным?
Я думаю, знаешь, я, в принципе, заметила, что у нас больше таких дней, связанных с какими-то профессиями, чем дней, связанных со здоровьем. Вот, например, вчера был день борьбы с гепатитом Б, если я не ошибаюсь, вчера, или вчера, или сегодня. И, ну, то есть, пока ты в профиле каких-нибудь, не знаю, врачей в Инстаграме, на которых ты подписан, не зайдешь, ты об этом и не узнаешь даже. Нету такой повестки дня широкой, что вот день борьбы там с гепатитом Б. И то же самое с раком, мне кажется. Ну, вот мы говорили же в одном примере, помнишь, что люди боятся общаться, боятся пожимать руку, обнимать. Ну, то есть, настолько сложно с этим всем работать, поэтому я и спросила про табуированность, потому что, ну, как минимум, неприязнь какая-то точно есть. Я надеюсь, что вот, чем история может помочь другим. Может быть, как раз людям, которые никогда с этим не сталкивались, они, эта история может им помочь принимать людей, которые столкнулись с раком, и понимать, как рак передается, ну, то есть никак, да, что это не заразно, что можно спокойно общаться и быть уверенным в своем здоровье, ну, и никаких проблем не иметь с общением с больным человеком.
Да, и все равно жить наполненной жизнью, со смыслом, как-то еще отдавать что-то, вот что у тебя есть, отдавать другим, прям анализ произвести этих способностей, даров, да, чем можно поделиться, где можно брать там вдохновение, как его можно отдавать, чтобы... Тоже онкопсихолог одна сказала, что болезнь почему бывает возникает, если с психологической точки зрения пойти, что человек принимал, и у него внутри какой-то блок стоял, он это, допустим, не делился, или как-то все это на нем заканчивалось. А важно нужно, ну, важно что? Чтобы вот то, что ты принимаешь, отдавать другим, чтобы у тебя прям ручей тек, всегда свежая вода внутри тебя была, это значит, принимаем, отдаем. Если мы закрываем, получается болото постепенно, да, вода приходит, но ничего не уходит, течения нету, все начинает там, ну, как бы гнить, да, плохо пахнуть, вот, и... Вот она как-то так, такой же образ дала мне, да, или вот тем, кто еще ее слушал, я взяла. Вот, и я думаю, точно, надо вот эту вот связь всегда держать. Если тоже много отдаешь, выгораешь. Вот если, вот всегда нужно, чтобы и принимать, и отдавать. Вот это вот, чтобы поток, он в тебе шел.
Добра в природе.
Точно. Творить добро направо и налево.
А у нас почти нет комментариев. Есть один. Ага. Алексей, дорогой, вам просто стоит отключиться от нашей трансляции, и все. Я даже не буду зачитывать ваши комментарии в эфире, поэтому просто отключайтесь, занимайтесь своими любимыми делами.
Элечка, знаешь...
Добро.
Да, а знаешь, что я вспомнила? Вот ты как раз спрашивала, не помню ли я, когда вот какую-то неприязнь ко мне испытывали по поводу какой-то болезни. И я потом вспомнила на следующий день, что я ходила в бассейн уже после, ну, как бы...
После операции?
Да, после операции, года 3 назад, наверное, это было, или больше. Я, ну, купила абонемент в бассейн, и у меня просто есть еще кожное заболевание, которое... не передается через... Тоже никак и заразиться им нельзя. И у меня, я, конечно, взяла справку у врача для бассейна. Можно ли мне купаться? Это же безопасно, чтобы было и для других. Но вот эти вавки на коже, они после бассейна становятся более яркими. И вот я моюсь в душе, там вот эти кабинки ж не закрытые, как обычно почему-то. Во-первых, надо мыться так, чтобы желательно тебя не видели вот с ненужной стороны. Это раз, как бы неудобство. Потом кожа, все равно на спине вот есть там эти штуки. И одна женщина так начала там возмущаться. Это что тут вообще, кто пускает таких вот с кожаными такими заболеваниями? Они, наверное, вредные или заразные? Я так... Я не смогла ничего тогда ответить. Я переживала. Когда закончился месяц, я перестала ходить, короче. Потому что я не смогла побороть, ну, как бы из-за себя тогда постоять не смогла. Что я там чуть-чуть там промямлила, что-то в ответ видно, что все нормально, там у меня справка есть, это не зараза. Ну там, когда бабулечка просто открыла рот так, чтобы ва-ва-ва-ва, там не перекричишь, и я так, как бы, я и так тут хожу, это для меня вызов, чтобы купаться там, где могут заметить, что как-то что-то не так со мной.
Коротко об уровне, значит, воспитания и этичности некоторых людей. Вот твоя история о чем. Друзья, такими быть не надо. И, ну, это, конечно, ужас. Это очень неприятная ситуация. Но ты знаешь то, что ты права, ты молодец, поэтому... Лена, давай, пора в бассейн.
Ой, да, надо только найти, где тут в Подмосковье, недалеко, чтобы было. И как-то так, да.
Татьяна спрашивает, из какого города автор? Из какого ты города?
Родилась я в Ростове-на-Дону и прожила там 21 год. И вышла замуж за Виталика, мужа моего барабанщика. А потом мы... Пожили 2 года там в Ростове, он тоже из города Ростова, и решили, что нам нужно, как музыкантам, больше работы иметь и возможностей. Там у нас было очень мало в нашем городе, и мы за работой, как бы за более такой востребованностью переехали в Москву. И это было уже почти 20 лет назад, 19, по-моему, лет, как мы в Москве живем, сейчас уже в Подмосковье. Ну вот в гости к родителям ездим в Ростов-на-Дону, и лечилась, получается, я в Ростове-на-Дону, когда вот целый год ушел на восстановление, вот там год провели опять в родном городе.
Так, пока комментариев новых нет, будем ждать и продолжать нашу тему. И как ты думаешь, вот мы осветили уже столько вещей, да, что мы можем помочь этой истории людям, которые проходят это, людям, которые не проходят, у которых есть какие-то предрассудки в отношении больных раком. Мы сказали, что истории, когда они рассказывают там вот в групповой терапии у онкопсихолога и там, когда есть сотрудничество с фондами, вот это может помогать. Как еще твоя история, как ты думаешь, и чем еще она может помочь?
Ну, еще говорили ребята, девчата, которые, допустим, не проходили там подобную болезнь, что они еще замечали? Говорит, Лена, я на свои проблемы стала смотреть гораздо проще. Я к мужу стала меньше придираться. А то он же все равно мой, он рядом со мной, да, и почему я там парюсь из-за каких-то там мелочей? Ну, для нас тоже наша история, она нас сплотила с мужем в отношениях. Привычка была, да, что, ну, конечно, этот человек рядом со мной, там, куда там, он денется. А потом все так обострилось и, ну, как, углубилось, что ты понимаешь, о, как хорошо, что этот человек рядом со мной, ты ценишь его, хвалишь вообще, как-то приободряешь тоже по жизни. Поэтому вот еще те, кто наблюдали за путем, да, они тоже поняли, что, ну, разве это проблема потерять работу, там, ну, найдешь новую, там, или, ну, надо съехать с квартиры, где там аренда заканчивается, ну, или хозяин там сказал, все, надо съехать, надо искать другое. Ну, это все решаемо, это решаемо. А бывает, что такие проблемы, ну, как, за деньги не решишь, там, каким-то усилием мегаволи там тоже не решишь, что-то надо пройти, пережить, как сказать, пострадать и выйти из этого страдания. Вот. Это, как думаешь, я ответила на вопрос? Или еще подумать, какие приемы?
У нас продолжается, значит, спор с Алексеем. Алексей, да? Я второй раз призываю вас просто уже оставить нашу трансляцию, покинуть ее и прекрасно жить дальше. Ну, потому что тут какие-то беспочвенные абсолютно обвинения в лжи. Ну, это... Я даже не знаю, что вам тут ответить, Алексей. Вперед, читайте книгу Лены, да. Вот я думаю, что потом посмотрим, кто врет, а кто нет. Это правда. Давайте отключимся от трансляции и прекратим этот бессмысленный спор.
Я даже в книжке справку свою, фото справки поместила для сомневающихся.
Я думаю, когда человек пишет с какого-то левого аккаунта, ну, я уже не знаю, может быть, это вообще интернет-тролли, может быть, нет.
Да-да-да, ладно.
Оставим эту тему в покое. Что еще ты хотела бы рассказать о своей истории, так как у нас сегодня финальный выпуск?
Ну, я хотела еще акцентировать на том, что любой кризис, который, да, в нашей жизни происходит, он может быть там сильный или, как сказать, может, менее сильный, но он может привести не только вот к этим страданиям временным, да, но и к возможностям новым, которые мы не видели до того, как в него попали. В принципе, кризисы, они постоянно на нашем пути возникают, даже каждое десятилетие. Человек переосмысливает свою жизнь. Там 30 лет думает, что я уже сделал? А что мне делать в следующие 10 лет? Там 40, там кризис среднего возраста. Думают, а что это уже, жизнь подошла к концу? Ну, по идее, нет. Это как центр, сердцевина жизни, которую тоже можно пересмотреть и двинуться глубже, дальше, более там, наполненной жизнью жить. Вот эти кризисы, они как-то меня всегда побуждали, вот те люди, которые меня поддерживали, смотреть выше, смотреть дальше, или вот с высоты птичьего полета, или божьими глазами, извините, заговорилась. То есть посмотреть, к чему это может привести. И как раз вот эти глубины, это пустыня, когда есть время подумать о жизни, когда все остальное вообще не важно. важно, как бы, как вот там, ну, во-первых, выжить, а потом жить еще и более как-то интересно или глубоко, или с большей там пользой для тех людей, которые меня окружают. И, конечно, вот когда вот эти вопросы либо в книгах я встречала, либо пасторы говорили: «Лена, а ты думаешь, ну, тем же самым заниматься после болезни или чем-то другим?» Я так: «Ну, конечно, тем же самым. Ну, первое, что мне приходило в голову, ну, главное вернуться опять вот в этот поток активности, опять петь, опять там работать». А они как-то так аккуратненько опять готовили мой мозг к тому, что, может быть, что-то еще. И как раз мы, ну, начали вот этот проект, можно сказать, он благотворительный, с книгой и с вот альбомом, да, ездить по всяким центрам, ну, и пожилого человека, и в реп-центр. Мы подружились с одним реп-центром. Он называется «Выбери жизнь». Ну, почти так же, как книга. Они спасают людей, которые вот как раз застряли в наркотической зависимости, в алкогольной, или вообще в их жизни какое-то было там насилие, там, ну, социальная реабилитация им нужна. Да, вот такие люди, которые вот прям отдают тоже себя другим, да, чтобы вдохновлять их, мы регулярно к ним ездим и проводим служение, как сказать, и поклонение, вечер поклонения, делимся свидетельствами, словом, привозим помощь такую и вещами, и деньгами, и чем там можем помочь, там собираем эту помощь по Москве. То есть вот мы, ну, обострилось чувство такое, что есть всегда кому можно помочь, да, и, ну, нужно как бы делиться, да, и как раз мы туда приезжаем и понимаем, что они там вообще на передовой, они там чуть ли не круглосуточное дежурство, кто-то хочет сбежать, кто-то хочет там нахулиганить, и они там всегда на посту, и ты думаешь: о-о-о, я там не зажрался ли в Москве или в Подмосковье в своем, там все условия есть, и мне уже там скучно бывает. Надо посмотреть.
Да. Работа в море.
Да-да-да, работа в море. Поэтому и думаешь, как я на своем месте могу еще пригодиться, могу еще послужить и просто распространять, ну, то, что я умею, допустим, ну, в вокале. Сейчас тоже у меня и вокальный марафон был. И это что-то новое для меня, и вызов, и волнительно, и животик такой волнуется перед тем, как нажать кнопку и выйти, и что-то рассказывать, вдохновлять других людей. То есть то, что у меня есть, я хочу также делиться с теми, кому это нужно. Кому не нужно, конечно, не заставишь, поэтому пусть Алексей, да, не смотрит нас, пожалуйста. А кто хочет, ну, с радостью, вот, делюсь. Да, у меня есть время, есть вот путь там профессиональный какой-то, делюсь. Путь истории, да, борьбы, делюсь. Путь, как я смогла, ну, вот этим самокоучингом достать новые смыслы и двинуться вообще по другой дорожке жизни, не проторенной, да, а уже авторской, потому что сидишь в ресторане, поешь всякую чушь, бывает, какие-то там песни, которые там бессмысленные, и думаешь: что я тут делаю вообще, зачем я пою эти слова?
А за деньги, Лена, да, за деньги.
Все за деньги, да, я так: ой, и, конечно, ну, говорю: Виталик, можно ли я это все дело оставлю? Ты готов там финансово сейчас какой-то момент, ну, какое-то время только один ты там зарабатывать? Потому что в альбом наш авторский, чтобы его выпустить, нам нужны были тоже деньги. Мы же все равно это само не образуется. Много друзей нам помогло, они записывали нам инструменты, наши друзья-музыканты, они, как сказать, не за деньги все это делали, а опять по дружбе, поддержать. Вот как могли, мы там экономили, но все равно за какие-то этапы надо было платить, конечно, деньги. И за тираж сам, конечно, тоже. Вот.
Так, слушай, так живем. А по поводу активности, у меня тоже есть, да, еще такой вопрос. Есть, да, один из предрассудков, один из стереотипов таких, что люди, которые вот пережили какую-то серьезную болезнь, они вот должны теперь тихонечко, спокойненько жить, вот тихо-тихо, чтобы вдруг там не было каких-то сильных стрессов или переживаний, чтобы не повторилось это ничего, и что жизнь должна быть прям вот тише воды, ниже травы быть. И тут мы видим тебя, которая вечно смеется, улыбается, рассказывает всем налево-направо про это, пишет книгу, выпускает альбом, занимается музыкой, и как бы возникают вопросы в голове. Как так-то? Почему?
Ну, я, конечно, себя берегу в каком плане? Вот врач сказал, допустим, нельзя жариться, там, нельзя баню, нельзя на пляже, там, под солнцем, нельзя сильно холод. Вот с этой стороны физически я себя, конечно, берегу. Я не буду кидать себя специально там какую-то, пойти в баню, потому что, ну, хочется, ну, все идут, и я хоть там, и я хочу. Нет, я вот... И отдых мы свой переделали. Раньше на море тоже ездили, но это тоже нам не так прям сильно нравилось. Мы поехали с друзьями. Но это как-то тяжело было вот лежать целый день на пляже, в жару уходить, спать в жаркую комнату. Хорошо, сейчас кондиционеры, конечно. Но тогда это было какое-то испытание. Все время жара, не знаешь, куда от нее деться. А потом, окей, нельзя вот жару. А как мы можем по-другому отдыхать? И мы едем куда-то на озеро. Тогда на Селигер мы ездили, это был такой риск, это первый такой был отдых какой, нестандартный, как у всех, да. Но мы взяли книжек, каких-то там я японские кроссворды любила тогда рисовать, взяла там кроссворды, книжки, блокноты, и поехали прям, где есть природа, хвойный лес, там есть тоже вот озеро, да, но оно было тогда холодное. В начале сезона мы поехали, тоже, если что, можно полежать на песочке, но... Как-то даже и не хотелось вот именно лежать на песочке. И тут мы поняли, ого, какой классный отдых. Не надо вот суетиться, можно погрузиться в книжку, можно там что-то выписывать, можно смотреть какие-то семинары еще. Ну и кино, понятно, мы же отдыхаем, но еще и как-то семинары, какие-то идеи начали приходить. Там и муж в восторге, и я в восторге. Думаю, мы надо же, мы не знали об этом отдыхе, а эта болезнь, она... как бы так раз нас сформировало, а ну-ка пойдите вот в эту тогда, попробуйте таким путем. И мы поняли, как прекрасно, мы несколько там лет подряд ездили на это озеро, потом уже в другие места начали ездить. Ну вот это опять книжки, погружение, какие-то идеи, ага, вот так можно развиться, так, там и книжки на разные темы тоже, и психологические, и финансовые, и духовные. Ну это просто великолепно, отдых для тела, ты... Кушаешь, гуляешь, спишь побольше. Потом для разума тоже и отдых, и питание. Нам прям понравилось. А какой-то ты еще, у тебя была часть вопроса.
Я про отношение людей к этому всему. То есть, что люди так относятся.
Еще вот как беречь себя. Ну, вообще, конечно, врачи говорят, надо не стрессовать. Вот желательно, чтобы вот ничего не касалось тебя. И я так думаю, ну, вообще, как же так жить, если вообще тебя, ну, ничего не делать тогда действительно, чтобы не волноваться? Жизнь, конечно, она полна, вот, особенно новые, ты делаешь какие-то вещи, и все, и волнение какое-то там, но есть же тоже и хороший стресс, и плохой. Говорят, что в плохом нельзя находиться долго, а вот такой хороший, он как бы так бодрит организм, что ему даже так новая какая-то энергия пошла, обновление клеточек пошло. И я, на самом деле, как сказать, ну, я-то слежу за здоровьем, все в порядке, рука на пульсе, да, но мне скучно будет жить, если просто так. Вот я могу какое-то время быть в покое, наслаждаться, напитываться, видно, опять собираю вот эти силы, всякие вдохновения откуда-то, но потом наступает опять момент, что меня переполняет, и мне надо кому-то, видно, отдать. Это я, и я рада, так что, вау, и это так вот прям как на вершине волны вот этой плывешь и ощущаешь эту жизнь прям по-настоящему. Вот. Так бы я сказала, 2 минуты.
Да, у нас осталось 2 минуты, поэтому комментариев по-прежнему нет по теме эфира, поэтому давай, может быть, подведем резюме и твои напутственные какие-то слова слушателям, тем, кто будет смотреть эту передачу, эти циклы. Что хочешь сказать? Жизнь после онкологии — это как?
Ну, во-первых, она есть, это радует. Она есть, и она более насыщенная, глубокая, интересная, ну, в моем случае, прям я ощутила до и после разницу, да, оглядываясь назад на путь, я вижу, как все обострилось, что я хочу и петь, как будто я в первый раз пою или в последний раз пою, или что-то вот, что я делаю, мне хочется это делать ярко, как-то красочно, вдохновляюще для других, поэтому вот этот вот период, он все у меня так обострил, да, и жизнь сама, я радуюсь, что живу, радуюсь, что близкие рядом со мной, церковь есть, вот Бог есть, вот благодарность, она переполняет тоже каждый день меня это радует. И если человек попал в эту ситуацию, я надеюсь, вот наши эфиры и там моя история, и вот те плюсы, которые я находила, как такие опорные точки, что они тоже, ну, помогут человеку пересмотреть взгляд на болезнь свою и может даже увидеть вот эти сокровища, которые спрятаны, может, где-то там под камушками, вот их покопаться внутри, да, и достать эти драгоценные камни, чтобы они светили всем другим, да, чтобы наша жизнь так вот благоухала.
Последнее сообщение к нам пришло от Павла. Добрый день, сейчас смотрю сериал «257 причин, чтобы жить», и оказывается, такое отношение к тем, кто пережил рак, есть на самом деле. Вот, как видите, да? Ну, Лена не унывает, и весь ее секрет, она, собственно, почему она не унывает? Она раскрыла в этих 5 эфирах, поэтому можете их потом переслушать на сайте или пересмотреть в соцсетях. Лена, спасибо тебе большое за цикл этих эфиров, за твои победы. Горести, рассказы, за искренность в эфирах и за все, что ты прям подробно рассказывала. Я думаю, что мы пережили просто вот эту историю сейчас в этих 5 эфирах вместе с тобой заново.
Да, настало спасибо, время Элечка.
Спасибо тебе большое. Ну, а мы с вами, друзья, услышимся, как обычно, в эфирах «Формулы семьи». Все, всем пока.
Спасибо, до свидания, пока.
«Жизнь после онкологии». Авторский проект Елены Новиковой по мотивам ее книги «Буду жить. Как победить рак».